Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа у нас «Умные парни». И из парней в студии только звукорежиссер. К нам пришла Елена Николаева, председатель комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Московской городской думы. Елена Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений, говорит и Москобот, ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Можно на нас посмотреть, можно нас послушать, можно нам в чат написать сообщение по делу, обязательно зачитаем. У нас всегда женщины, когда в эфир приходят, они всегда вот так вот улыбаются на тему того, как называется программа, и все. Ну, век феминизма, вы понимаете, да? Постепенно.
К феминисткам не отношусь, так что ничего, с юмором.
Ну и отлично.
Посмотрим на все.
Смотрите, хотела начать, тем очень много. Мы с вами и про капремонт, про реновацию, про соцобеспечение, про ЖКХ, конечно же, поговорим. Вот, хорошо. Кто-то говорит уже, там, у кого-то батарейки стали теплые. Вот, заранее. Но я с чего хотела, так как вы все-таки специалист по градостроительству, а в Москве запущен проект «Архитектура Москвы сегодня и завтра», и важно понять планы по тому, как бы представление о том, как должен выглядеть город в идеале. Вот существует такой план, помните, говорили, ну вот же был в Советском Союзе госплан, генплан, да. Потом говорят, там, вроде бы нет, надо вот менять, потому что там город разрастается. Иногда такие звучат упреки, что, а мы понимаем, как развивается город, в какую сторону именно в градостроительном архитектурном плане?
О, хороший вопрос.
Начинайте.
Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе?
Ну, примерно
на
так.
На самом деле, развитие всех крупных мегаполисов, коим является Москва, причем, наверное, одним из сейчас самых динамично развивающихся. И надо сказать, что вот тот, кто не был в Москве последние, наверное, 10 лет, могут случайно не узнать город. Нет, ну, Красную площадь они, конечно, узнают, а вот все остальное, центральные улицы, Бульварное кольцо, Садовое кольцо, новые микрорайоны, уверены, что для многих наших с вами приезжающих коллег это будет приятная неожиданность, потому что город преобразовался просто фундаментально. И все это происходит, как вы понимаете, абсолютно не стихийно и абсолютно не, там, знаете, кому какая левая пятка что скажет.
То.
Нет.
Да.
Значит, во-первых, конечно же, в Москве существует генплан. Этот генплан существует на основании федерального законодательства, которое распространяется, естественно, на всех, и есть определенные базовые принципы по выделению земельных участков, по их аренде, по возможности строительства на этих земельных участках. Есть соответствующие правила землепользования, застройки, на основании которых потом выдаются ГПЗУ и так далее, и так далее. Это серьезная, большая-большая работа. Угу. Даже реновацию в доме, который принял такое решение, просто так, без прохождения этих процедур, провести невозможно, запроектировать дом и поставить просто потому, что нам так нравится, это не так. Поскольку я являюсь членом той самой комиссии, которая в том числе определяет, где какие будут здания, сооружения, комплексы строиться, поэтому я хорошо знаю, насколько это длительный процесс, он занимает иногда годы. Годы. Иногда, когда документы хорошо подготовлены, они действительно ложатся в структуру сегодняшнего генплана, это происходит чуть быстрее, например, полгода. Но то есть в любом случае это не такая одномоментная ситуация, и она, во-первых, включает в себя процедуру общественных слушаний, она включает в себя процедуру прохождения всех согласований с разными департаментами, имеющие отношение к градостроительству, работа в Московском архитектуре, которая некая такая вишенка на торте, и потом уже она выходит на итоговую комиссию. То есть это большая, серьезная работа по любой трансформации. Если касается благоустройства, то та же самая ситуация, если вдруг кто-то решил сделать парк и так далее, это все равно должно лежать именно в пределах комплексного генплана. Так. То, о чем сейчас стали много говорить, это о возможном трансформации этого генплана, потому что, конечно же, он был принят достаточно давно, там, если я правильно помню, больше 20 лет назад, так. И во многом в нем заложено немножко устаревшее представление о том, а какой должен быть город. Как вы понимаете, в генплане нет никаких никаких велодорожек, там нет никаких вот новых тенденций, которые сейчас являются, по сути, must-have, нам приходится сейчас это каждый раз индивидуально принимать особое решение. Поэтому то, что сейчас...
Самокатная
про самокаты отдельно, да, это моя любимая тема, про самокаты мы с вами поговорим сейчас. Так вот, что касается развития Москвы, конечно же, сейчас есть подход, и об этом говорил мэр, и я слышу его предложение о том, что, наверное, есть смысл сейчас разработать мастер-план, который бы крупными мазками посмотрел на возможные преобразования в будущем, которые бы показали, как будет комплексно развиваться. Ну, представьте себе, на наш с вами город легло транспортный каркас. У нас абсолютно новая сейчас система, связанная с транспортными диаметрами, соединение вот этих вот...
областных электричек областных центральными. Электричек
центральными.
Да.
Это окружные дороги и так далее, и так далее. Ведь это все ложится на существующую инфраструктуру, да? Это, допустим, развитие Хорд. Это все новые такие достаточно серьезные масштабные проекты, которые должны быть увязаны не только в своем как бы решении техническом, а он должен быть гармонизирован и по экологическим составляющим, и по нагрузке на близлежащие территории, потому что транспортная пропускная способность начинает меняться и так далее, и так далее. Это все большие, серьезные задачи, которые, конечно же, должны регламентироваться и, значит, изначально, как мне кажется, предлагаться в мастер-плане, но еще очень важно законодательно увязать, что такое мастер-план и как он соотносится с генпланом. Поэтому пока я вам сейчас не отвечу на этот вопрос, сейчас идет дискуссия по этому вопросу.
Да, Елена Ильина, но хорошо, а как вы ответите людям, которые говорят, я живу в Москве в седьмом поколении, у меня там построили дом, и вообще Москва переселена. Как понять, насколько Москва заселена или переселена? Вот людям, которые вот говорят, видя просто, что рядом с их домом, например, свеча какая-то выросла.
Вы знаете, хороший вопрос, потому что на самом деле во мне сейчас борется москвичка, которая тоже не хочет, чтобы менялся рядом вид из окна. Мне очень хочется, чтобы все было, ну, не выше 14 этажей. Вместе с тем я прекрасно понимаю, что развитие определенных территорий все-таки позволяет, ну, посмотреть немножко в будущее, да, ведь развитие городов идет ввысь. Если мы пойдем дальше в территорию распределенного такого освоения, то, значит, мы должны будем, по сути, говорить о развитии не Москвы, а Москвы вместе с Московской областью.
Конечно.
То есть, по сути, делать
Сергей
единую
агломерацию.
Этом, да. И тогда уже смотреть, где у нас будет развиваться малоэтажное строительство, где будет развиваться среднеэтажное строительство, где у нас будут центры, где все-таки будет высотное строительство, которое имеет право на существование, никто его не отменял во всех крупнейших городах мира. Это происходит. Другой вопрос – это баланс интересов. Вот этот баланс, он определяется публично, он определяется, когда есть определенные споры, лиц, представляющих тех, кто не хочет, чтобы что-то развивалось и шло ввысь. Кто-то говорит, нет, наоборот, давайте, потому что если мы построим одну свечку и рядом освободим большую территорию, то будет больше пространства для прогулок, будет больше пространства для парковки, будет больше пространства для облагораживания этой территории. Потому что, вот смотрите, можно же, в принципе, все распределить ровным слоем по территории Москвы, но тогда не останется ни одного дерева, например, да, потому что все будет низкоэтажной застройки, потому что спрос на жилье в Москве, спрос на желающие приехать в Москву действительно есть, и мы не можем запретить им это. В конце концов, наши родители с вами когда-то тоже приехали, или бабушки, дедушки, прабабушки. Да. У меня, например, прабабушка приехала из-под Мурома. Ну и что же, вот надо было ее обратно туда-то в Муром отправить, понимаете, в чем дело? Поэтому Москва – это действительно столица России, и мы не имеем права закрываться от всей страны.
Знаете, есть такой сейчас расхожий анекдот, что два человека встречаются, один другому говорит, ты откуда? Он говорит, из Москвы. Я тоже, это понятно, ты сам-то откуда? Из Саратова. Ну вот примерно так. Хорошо, но вот слушатели говорят, проектируются дома, допустим, там новый район. Почему проектируется так, что мест для парковки, ну, физически, там, условно, 200 квартир в доме, одноподъездная свечка, например, там, 11-этажная, а в итоге получается, что для парковки за шлагбаумом, там, ну, условно, 40 мест?
Есть определенные градостроительные регламенты, которые говорят о том, что дом может быть такой квартирографии поставлен в этом месте только если там будет запроектировано количество парковочных мест, которые... соответствует данному району. Угу. Где-то это коэффициент есть 0,3, где-то коэффициент 0,25, где-то меньше. Это зависит от чего. Это зависит от чего? Это зависит от того, что в центре у нас с вами свободных площадей значительно меньше. Угу. Да? И мы понимаем прекрасно, что здесь, с одной стороны, нужно развивать подземные парковки, но не везде это возможно в силу того, что у нас с вами и подземные реки протекают, и это просто технически не везде возможно. Вместе с тем, в новых территориях, например, Новая Москва проектируется уже совершенно по-другому. Обратите внимание, у нас современные дворы без машин. И это осознанное решение, что внутри двора у нас с вами детские площадки, места, где можно позаниматься воркаутом, там, где можно провести хорошо время, а уже снаружи вот этого квартала есть система, где можно либо это подземные, либо надземные, угу. либо отдельные стоящие паркинги, где вы можете хранить свои автомобили. Это иллюзия, что мы должны жить, ставя машину обязательно у подъезда.
Но это
а
не
почему не на
домах.
Первом этаже прям сразу въезжают?
Нет, это как раз, если говорить про новые районы, я не говорю про центральные районы. А если говорить про новые районы плотной массовой застройки, жилые, там какие-нибудь Котельники, Кожуха, вот это вот все. Там как раз история такая, что стоит несколько свечек, и люди говорят, она слишком маленькая детская площадка, и нам бы как-то двор от машин разгрузить, но их ставить тоже негде получается. И как, хорошо, как сохранить тогда здесь баланс? Исключительно все математически подходит, исходя из текущих документов, или это тоже совет дома, должен какой-то собраться, там никогда никто не собирается, ну и так далее.
Вот сейчас расскажу. Это давайте. Вот прям моя любимая тема. Значит, давайте мы уйдем от темы нового строительства и проектирования поквартального, потому что там это заложено все. И вернемся к теме наших с вами обычных домов, в которых живет большинство москвичей.
Да.
Значит, во-первых, напомню одну очень важную норму, которую вот мы с Романом Бабаяном тоже очень активно отстаивали в Москве. Почему? Угу. Потому что мы являемся депутатами Московской городской думы. Да. Напомню, 30 марта прошлого года мы приняли закон, на основании которого каждый многоквартирный дом в Москве, я сегодня, наверное, об этом первый раз так публично рассказываю, каждый многоквартирный дом в Москве имеет право свою придомовую территорию оформить в общедолевую собственность. То есть я так могу сказать о том, что если...
У нас тоже на доме это висит сейчас уже, кстати.
Если так посмотреть глобально, мы, по сути, дарим москвичам землю под их домами. Почему дарим? Потому что, это происходит без оплаты, достаточно одному заявителю написать соответствующее заявление в департамент городского имущества, и именно законом, который мы приняли, за счет города Москвы угу. формируется земельный участок, он кадастрирует, ставится на кадастровый учет, в Росреестр, и таким образом вы получите в общедолевую собственность не только квартиру, не только часть подъезда, который является сейчас вашей собственностью, но еще часть территории.
И сколько там, 10
Вот здесь метров? Надо смотреть. Ага. Это зависит от того межевания, которое на сегодняшний момент проведено. И на это нужно обратить внимание, если вы не согласны с этим межеванием, угу. есть отдельные правила, готовы на эту тему провести отдельный вебинар, потому что это большая, серьезная
работа.
Я просто отвечу на ваш вопрос, зачем это нужно? Это значит, что раз вы являетесь собственником вашего участка, вы сами будете определять, что будет на этом месте. Вы захотите парковку, значит, там будет парковка. Вы захотите выделить место, например, под кафе ваше, пожалуйста, но это вы будете решать. Uh-huh. Вы захотите там сделать детскую площадку дополнительную или, например, спортивную площадку, абсолютно ваше решение. То есть, более того, никто, даже не из местной управы, не из городских властей не имеет права даже вам помешать в реализации ваших прав.
Я просто вспоминаю, что у нас тоже, когда в доме была дилемма закрывать шлагбаумом от машины или не закрывать, как раз вспомнили про эту историю, не помню, чем закончилось, я уж там не живу, но смысл был какой? Почему вот это решение принимается, потому что муниципалитет, хорошо, снимается какая-нибудь, я не знаю, коррупционная составляющая, что кто-то там в управу придет договориться, там, давай не будем закрывать наш двор, что-то такое, или почему?
Во-первых, на самом деле, оформление земельных участков под одноквартирными домами в собственность – это норма, которая, на мой взгляд, является абсолютно логичной. Давайте я напомню, как либо создаются объекты недвижимости, либо как мы являемся собственниками. Да? Ведь раньше мы с вами все жили в съемном жилье, это, я имею в виду, в советские времена. И потом мы с вами приватизировали. И на тот момент вся земля была городская.
Так.
А сейчас, поскольку мы прошли процесс приватизации, практически все квартиры находятся в собственности, там 93% в собственности квартир. Это означает, что у вас есть теперь не только права, но и обязанности по эксплуатации, содержанию вашего общедолевого имущества и так далее, и так далее. Так вот, принято решение в соответствии с Федеральным земельным кодексом придомовые участки дать возможность, еще раз, это не ваша обязанность, это ваше право. Хотите, оформляйте в собственность, не хотите, не оформляйте. Меня часто спрашивают, а не влечет ли это дополнительные налоги? Нет, никаких дополнительных налогов на придомовую территорию нет, но... Вы сами принимаете земельный решение, налог. Нет, земельный налог на придомовую территорию нету, ни налог на собственность и так далее. Но для чего это нужно делать? Если вдруг у вас есть ожидание, что рядом с вами что-то начнут строить, или, например, как вот в моем доме, вдруг соседний участок решил, простите, немножко так это отрезать от нас, театр. И вот у нас с ним была тяжба, потому что театр решил себе увеличить парковочную площадь и, по сути, лишить нас 20 парковочных мест. Ну, для нашего дома это серьезно, по сути, половина парковочных мест. Понятно, что если бы мы не оформили наш земельный участок в собственность, нам бы не удалось отстоять его. Теперь я совершенно обоснованно с театром, мы достаточно плотно, серьезно разговаривали для того, чтобы объяснить, что, уважаемые коллеги, мы провели эту процедуру, мы провели межевание в соответствии с законом, поэтому я еще раз говорю, здесь вы должны рассудить следующим образом. Если вы хотите действительно управлять вашим многоквартирным домом, вы действительно хотите его сделать лучше, да, у вас есть на это силы, желание, вы готовы собираться общим собранием, это путь, который у вас сейчас есть, опция. Если вы не хотите, если не умеете договариваться с соседями, тогда лучше даже не начинайте.
А ответственность тогда за содержание придомовой территории ложится уже не на управу и жилищника, а на самих людей, с кем они
заключат. Я вас сейчас сильно удивлю.
Давайте.
Она и так лежит на вас, в соответствии с жилищным кодексом. Если вдруг кто не знает, она у нас с вами убирается в рамках тех, той платежки, где мы платим за содержание многоквартирного дома. Да? В разряд содержания входит в том числе уборку придомовой территории. Поэтому ничего такого экстраординарного вам дополнительно не будет. Вместе с тем, хочу вам сказать честно, я сейчас написала письмо Петру Павловичу Бирюкову, достаточно такое объемное, для того, чтобы мы прописали регламенты, как взаимодействовать с ГБУ жилищник в том случае, если ваша придомовая территория является вашей собственностью, потому что на сегодняшний момент этих регламентов нет, и мне кажется, здесь есть некая вольность со стороны ряда сотрудников ГБУ жилищник, но не в каждом же доме живет Елена Николаева, которая может разъяснить нормы жилищного кодекса руководству ГБУ жилищник, поэтому я считаю, что должны быть нормы, правила, приняты на всю Москву, для того, чтобы собственники, жильцы, москвичи четко понимали свои возможности.
В каждый дом по депутату не получится, а депутат.
Но я еще раз повторюсь, вот депутатское объединение «Моя Москва» активно занимается сейчас просвещением именно в сфере законодательства. Практически каждые две недели мы проводим так или иначе семинары, вебинары, где разъясняем нормы законодательства, к которым имеем самое непосредственное отношение.
530-й говорит, новые районы, новый ЖК, красиво все выглядит, школы и садики, почему так? Застройщик обещал что-нибудь построить, а потом в итоге, дай-ка я на этом участке вместо садика на 200 мест построю еще один дом. Ну, что-то такое.
Спасибо за хороший вопрос, потому что мы этот вопрос поднимали недавно на совещании в мэрии, как раз потому, что, несмотря на то, что есть требования и обязательства у застройщиков строительства социальной инфраструктуры, к коим относятся и школы, и детские садики, и, возможно, это какие-то медицинские учреждения, они порой ведут себя не совсем корректно, оставляя, во-первых, строительство этих объектов на вторую, третью или последующие очереди, и получается, что жители уже в этих микрорайонах живут, а школ обещанных они не имеют. Поэтому мы сейчас поставили вопрос, и мэр нас, кстати, поддерживает в этом, о необходимости опережающего строительства социальной инфраструктуры. И особенно это касается Новой Москвы, потому что в Старой Москве у нас нет такого дефицита в школах и детских садах, а в Новой Москве это проблема.
Вот именно аппендикс.
Да,
вот
это проблема, особенно с детскими садами. И вот мы считаем, что опережающее строительство социальной инфраструктуры является сейчас базовой задачей, которую, на мой взгляд, наверное, даже необходимо закрепить в законодательстве Москвы.
Роман Бабаян к нам тоже присоединяется.
Я буквально, вставлю, называется, свои 5 копеек. А бывает еще и следующая ситуация. Да. Ну, например, есть жилищный комплекс, который построила очень уважаемая компания, часть названия которой – это название реки, вы знаете, да, а второе – это строй. А, как вы понимаете, квартиры стоят недешево.
Так.
Да. Все было выкуплено. Моментально все выкупили. А потом ситуация развивается следующим образом. Приходят к депутату на прием, ко мне, и говорят, вот, Роман Георгиевич, школа. Я говорю, а что такое со школой? Вы понимаете, до ближайшей школы километр, а нам это не нравится.
Так ничего страшного.
Я говорю, подождите, а вот в той школе, вот до которой километр, там есть места для ваших детей? Да, места есть. Есть еще одна школа, до нее 2 километра, тоже не вариант, не хотят. А хотят в школу, которая практически во дворе, и которую строила та же самая компания, которая говорила, что мы будем строить школу, но это вовсе не означает, что эта школа должна была быть бесплатной, и что она будет принадлежать городу Москве,
а не
и что будет на балансе у департамента образования. Это частная собственность. Они эту школу построили, и там есть люди, которые эту школу купили. Это частная школа. Там, конечно, стоимость, собственно, за одного ребенка 100 тысяч рублей. А если 2 ребенка в семье, уже 200 тысяч рублей. Люди не хотят, и они приходят к депутату и говорят, сделайте что-нибудь, продавите эту строительную компанию, чтобы эту школу строительная компания отдала городу Москве, и чтобы Москва взяла на баланс. Я говорю, да. Вы понимаете, что это частная собственность, что у нас капитализм, и чтобы, когда покупали квартиру, вы все это знали на берегу. Кстати, и название жилищного комплекса со словом «берег». Вот и такие ситуации бывают. А еще, Женя, я тебе расскажу, вот абсолютно правильные сейчас вещи вот прозвучали в эфире, но бывают еще какие ситуации, когда людям говорят, вот ваш двор, все, ну вот занимайтесь своим двором, и жилищник готов выполнять все ваши капризы. Не хотят. Зачем мы должны думать, где у нас будут стоять тут урны? Вот у нас есть жилищник, пускай жилищник и занимается этими урнами. И с этим вопросом приходит депутату, который, видимо, должен подумать, где у них во дворе должен стоять мусорный бак.
По статистике как раз жители, собственники квартир, которые тщательно занимаются подъездом придомовой территории, они по статистике меньшие кляузники, чем те люди, которые, в общем-то, говорят, что они не хотят, пусть депутаты этим занимаются. Хорошо, но здесь тогда другой момент. Когда возникает вопрос, что вот в градостроительном плане одного и того же, ну, какого-то определенного района, должна появиться именно государственная школа, государственный садик, а не частный.
Поверьте мне.
Но то есть это и статистика.
Если понятно. В генплане заложено... Более того, я вам хочу сказать, что у нас как раз финансирование на школы, на детские сады государственные в Москве лучше, чем во всей стране. У нас практически полностью, я бы даже сказала, немного с опережением идет финансирование социальных объектов. И в этом смысле проблема в Москве, вот в моем округе в этом году сдано 3 новых школы, включая школу для начальных классов. Я как раз ее открывала, она немножко затормозилась, потому что там подрядчик был не очень хороший, нам пришлось менять подрядчик, там была целая история с географией. Но вот мы как раз с директором школы прошли с 1 сентября, я видела глаза абсолютно довольных малышей, когда им с пирогами их встречали, они были просто счастливы.
Просто я думаю теперь, что мне тоже надо кому-то из вас на прием записаться, а то я ребенка вожу в сад за 1,5 километра от дома. Вот примерно так получается.
Женя, а по поводу парковочных мест, да, еще случаи жизни. Ну, каждый из нас с этим сталкивался.
Конечно.
Вот эта концепция «двор без машин» – это отличная концепция. И действительно, там может быть небольшое количество мест для наземной парковки автомобилей, а за пределами, там вообще просто кошмар. А некуда ставить машины, это все понятно. Но при этом есть подземная парковка в современных жилищных комплексах.
Это дорого.
Понимаешь, какая интересная штука? И никто не хочет.
Обычно скупают.
Да, никто не хочет покупать. Но когда строят дом, Жень, здесь же дело не хочет, не хочет. Вот построили дом, застройщик строит дом, он строит подземный паркинг.
Так.
И там бешеное количество подземных вот этих парковочных мест. Люди, которые покупают квартиры, они же знают об этом, правильно? Они же не с завязанными глазами покупают. Они же понимают, где они покупают
квартиры. Машины по остаточному принципу просто. Я думаю, что логика такая. Плюс, если я 17 миллионов отдал за квартиру, то еще 5, там, 3 миллиона за парковочное место, ну, наверное, дорого. Лучше ремонт сделать. Ну, наверное, я не знаю, какая логика.
Может быть, но скажи мне, пожалуйста, вот ты взрослый человек, ты идешь покупать квартиру в этом жилищном
комплексе.
Я
вообще продала машину,
нет,
поэтому...
ты же понимаешь, на самом деле, что у тебя завтра, если ты не купишь это подземное машинное место, у тебя будут проблемы. Проблема с парковкой.
Да.
Понимаешь? А превращается все это. Вот они купили квартиры возле аэропорта Шереметьево и вдруг с удивлением обнаружили, что над ними летают самолеты. Вот она, новость нескольких дней. Понимаешь?
Ну...
И начали жаловаться на эти самолеты. И что теперь таки делать?
Нет, тогда возникает вопрос двойного... Хорошо, двойная ответственность какая-то. Застройщиков и, соответственно, застройщиков и тех людей, которые покупают. То есть застройщик говорит, а я нарушаю правила землепользования застройки, возводя жилой дом над, значит, трассой для аэропорта для самолета.
Если он получил разрешение, значит, все нормы
нормально.
Соблюдены.
Вот.
И я вас умоляю, там идет такая проверка, что что, не дай бог, там будет нарушено законодательство. Другой вопрос, что вопрос, а слышно ли там самолет? Ну, наверное, слышно. Насколько это нарушает ваши права? Нет, оно все в нормах Роспотребнадзора.
После новостей давайте продолжим. Елена Николаева с нами, председатель комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы. 15.30, информационный выпуск.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Елена Николаева с нами, председатель комиссии по градостроительству, государственной собственности, землепользованию Мосгордумы. У микрофона Евгения Волгина. Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва». Так, койот, видимо, так слушатель, не знаю, как подписывается, правильно сказать. Много работаю с китайцами. Часто там бываю, по работе. Так у них по законодательству застройщик сначала дороги строит, социалку строит, парковки строит, потом только уже в последнюю очередь дома. Почему у нас не так? Ведь можно же законодательно обеспечить застройщика не приступать к строительству, пока он не выполнит свои обязательства.
Спасибо большое за вопрос. Как раз я размышляю ровно в эту сторону. Действительно, в нашем градостроительном кодексе ни Российской Федерации, ни Москвы до этого не было закреплено. И мне кажется, это действительно недоработка. Всем казалось, что если предприниматель принял на себя соответствующие обязательства, то он их в полном объеме исполнит в обозначенные сроки. К сожалению, жизнь показывает, что все немножко не так. И мне кажется, что надо, конечно, здесь вносить определенные более жесткие требования, может быть, даже штрафы в сторону предпринимателей, если они не выполняют своих обязательств, которые они взяли перед городом Москвой. В чем здесь нюансы? На самом деле мы прекрасно понимаем, что здесь, знаете, вот нужно найти ту самую золотую середину, когда мы обеспечиваем все то, что заложено в инвестиционном соглашении, в принятом решении остаться того или иного квартала, но при этом не закручиваем гайки настолько, когда предприниматель поймет, да слушайте, ну невозможно работать и просто уйдет с нашего рынка. Поэтому здесь вопрос инвестиционного климата, он тоже очень важный. На мой взгляд, конечно же, сейчас показала ситуация с пандемией, что несмотря на то, что все отрасли экономики практически были в очень тяжелом состоянии в ходе пандемии, в силу того, что были приняты, на мой взгляд, беспрецедентные условия для развития именно строительного сектора, когда президент страны предложил субсидировать ипотеку под 6,5%, что дало неимоверный рост спроса
и стоимости.
И, увы, привело к росту стоимости. Вот здесь мне тоже это не очень нравится, потому что мы разговаривали с застройщиками, и это была достаточно серьезная такая дискуссия с лидерами строительного комплекса, когда я им говорил о том, что, друзья, на самом деле, будьте аккуратны. Я понимаю прекрасно, что эта норма временная. Вы на самом деле можете сейчас просто, если всю эту дельту положите в карман, грубо говоря, доп. Доходы получите, то никто вас не поймет. Ведь государство субсидирует ипотеку не только для того, чтобы вас поддержать, а в том числе и граждан поддержать, чтобы у них была возможность более дешевой, более, скажем так, экономной покупки квартиры. Но, к сожалению, мы не были услышаны. На то есть ряд причин, конечно, есть объективные, там рост стоимости на металлы и другие материалы. Но, на мой взгляд, все-таки жадность здесь превалирует. И не зря президент сейчас попросил уполномоченные органы ФАС разобраться, не был ли это сговор на рынке и так далее, и так далее. Поэтому нам еще предстоит здесь интересные моменты разбора полетов. Что же касается ситуации, и я еще раз говорю, отрасль выросла, у них объемы покупки квартир вырос просто в разы, понимаете, это на фоне пандемии. И обратите внимание, это та отрасль, которая даже, по сути, не останавливалась, они продолжали строить даже в момент, когда все было закрыто.
Так.
Поэтому, с одной стороны, мы видим, что государство создает им нормальные условия для развития, но так мы ждем от них и, соответственно, отдачи своевременного строительства социальной инфраструктуры, качества строительства ждем. Мы ждем от них более лояльной политики по ценовым категориям. Если пока не удается договариваться, значит, будем, жечь глаголом, то есть будем писать законы.
Они просто говорят, а куда вы от нас денетесь-то? Примерно такая логика.
Это, наверное, не совсем так. На самом деле конкуренция на рынке Москвы достаточно высока. Сюда хотят зайти практически все кто работает на территории Российской Федерации, более-менее значимые застройщики, и они активно заходят. Это и питерские застройщики, и нижегородские, и уральские застройщики. Поэтому сказать, что, знаете ли, здесь какое-то монополия, это совсем не так. И мне кажется, вот наличие конкуренции, она и подразумевает, что все-таки цена будет адекватна и не будет расти такими фантастическими
темпами, да. Реновация теперь, тоже большая тема. Тут слушатели уже говорили, почему все-таки реновация, а не сначала, значит, решение вопроса с ветхим жильем. Ну, как мне кажется, это как-то все совпало вместе. Да, нет, многие говорили, что там дома, которые сносят, вместо них строят вот новые, туда переселяют людей. Эти там добротные, эти какие-то не такие. Тут 5 этажей, тут, значит, там больше этажей. И вопрос, вот даже Дмитрий сейчас сказал, дайте запрет на строительство новых домов выше 5 этажей, некомфортно жить в высотках.
Вы знаете, лучше всего... Я возглавляю Национальное агентство малоэтажного коттеджного строительства. Лучше всего жить в одноэтажном доме, со своим участком, в пригороде. И, вы знаете, я апологет этого. И считаю, что действительно это наше право жить на своем земельном участке. Получится ли у нас в центре Москвы или, допустим, в новых микрорайонах? Думаю, что нет. Поэтому давайте вы, ну, как бы выбирать, примерять то пальто, которое сядет на вашу фигуру и на наши возможности. На сегодняшний момент в программе реновации у нас с вами участвует 5000 домов. Просто объемы. Представьте себе, да, это порядка 350 тысяч квартир. Так. Если мы с вами сейчас просто снесем пятиэтажки и тут же построим те же пятиэтажки, то что получится? Во-первых, у нас не появится новых парковочных мест. Если на месте трех пятиэтажек повстанет один там, комплекс, который будет 14 этажей или там 15 этажей, потому что первый этаж идет нежилой, вот, то понятно, что появится пространство для парковок, для нормальных больших детских площадок, для больших спортивных площадок. То есть под новое благоустройство. У нас стандарты благоустройства по реновации более высокие, чем обычные стандарты для даже застройщиков, понимаете? То есть новые реновационные районы, они на самом деле очень красивые. Я просто представляю Кузьминки, Люблино и Рязанский проспект. У нас в этих районах в программу реновации вошло 68% домов. То есть эти микрорайоны будут перестроены полностью. И я детально знаю, как будет выглядеть тот или иной микрорайон, насколько он преобразится и насколько другое качество жизни там будет. Сейчас уже 30 тысяч человек получили по программе реновации свое жилье, и программа затронула 12 кругов и 52 района Москвы. Угу. Это такое масштабное преобразование, если честно, не может пока похвастаться ни один мегаполис в мире. И к нам приезжают французы, итальянцы, к нам приезжают немцы изучать наш опыт реновации. И надо сказать, что они достаточно высоко ее оценивают.
И а что именно оценивают?
Вот смотрите, я разговаривала недавно с представителем Парижа.
Ага.
Они к вопросам реновации подходят уже 10 лет. И пока дальше разговоров ничего не пошло. Я просто была членом Парламентской ассамблеи Совета Европы и знаю многих парламентариев, поэтому мы с ними общаемся.
Или что?
То они не могут согласовать подходы, то они не понимают, как концепция. Это правильная концепция, и так далее, и так далее. То есть в результате все стоит. То есть 10 лет разговоров, а фонд ветшает. Ведь для нас вопросы реновации, переселения из аварийного жилья – это не прихоть, а это была жизненная необходимость. Знаете почему? Дело в том, что все строительство в советское время не предполагало капитального ремонта этих домов. Оно предполагало их снос. То есть все хрущевки, которые строились, они строились на 25 лет.
Это понятно,
с
да.
целью потом снести и построить более новое жилье. Потом... И вот пришло то счастливое время, когда уже надо что-то решать, потому что им уже не по 25, им уже по 50, по 75, и по некоторым даже, ну, то есть они просто, ну, там деревянные перекрытия, там, вы знаете, могут иногда обвалы происходить в домах, и я такое видела, слава богу, не в Москве, а в Оренбурге, но я это видела своими глазами. Поэтому вопросы аварийного и ветхого жилья – это фундаментальная сложность. А поскольку мы с вами понимаем, что это обязанность государства на сегодняшний момент, и для этого существует федеральный фонд
благосостояния.
Нет, федеральный фонд реформирования жилищно-коммунального хозяйства, который занимается переселением из аварийного жилья. Так вот, я еще раз говорю, мы когда посчитали с этим фондом, я вхожу в НАПСАИД этого фонда, когда мы посчитали, если не проводить никакой реконструкции, через 10 лет сколько бы у нас было аварийного жилья, 40% домов было бы аварийным в Российской Федерации. Понимаете, какая фундаментальная проблема? И в этом смысле каждый регион пошел своим путем. Кто-то активизировал программу капитального ремонта. И это правильное направление.
Кто-то ничего не активизировал.
А кто-то предложил, друзья, чтобы латать вот эти старые дома, нужно гораздо более эффективно их снести и на этом месте построить современные микрорайоны. И Москва с ее возможностями, бюджетными возможностями, конечно же, выбрала этот путь.
Елена Николаевна, прошу прощения. Да. Такой вопрос. Значит, тут про Бузыкин говорит, выше 25 этажа окна не открываются, там с вентиляцией проблемы. Как назвать улучшением жилья и так далее, и тому подобное.
Давайте я сразу. Значит, уважаемые москвичи, если вдруг по реновационному дому у вас есть претензии по качеству, во-первых, есть департамент строительства, куда нужно обязательно сразу пожаловаться. Есть специальный сайт, на который принимаются те или иные жалобы. У нас были ситуации, например, в одном из наших домов выяснилось, что неправильно спроектировали открывание дверей, и получается, что в квартиру невозможно занести мебель, потому что не 60 сантиметров, а получилось 57, и ничего не входит. Но переделали все за счет, собственно говоря, тех, кто эту ошибку допустил. Ага. Поэтому понятно, что если вдруг что-то не работает с вентиляцией, если вдруг, бывают моменты, связанные непосредственно с исполнительскими проблемами, но они все устраняются максимум в 30-дневный срок. Это самое сложное. Угу. Поэтому я просто активно этим занимаюсь сейчас и по своему округу, и не стесняйтесь в данном случае обращаться и к вашим депутатам, не стесняйтесь писать в департамент, потому что это, скажем так, город взял на себя ответственность за эту программу. И поэтому уверена, что качество реновационных домов будет самое высокое.
Опять про градостроительство, раз уж мы с вами как-то на жилье сконцентрировались. Новые дома, которые строят, возникает вопрос, почему метраж уменьшается у этих квартир. Это же вызовет клаустрофобию, мне кажется, в какой-то момент.
Уменьшение квартирографии, я имею в виду метража одной единицы, на мой взгляд, это некая современная тенденция, которая говорит о том, что, поскольку спрос, конечно же, ограничивает, люди не могут себе позволить большие квартиры, 100-метровые квартиры или 150-метровые, они могут себе позволить 30-метровую квартиру, 20-метровую квартиру, 15-метровую квартиру, и поэтому рынок начинает отвечать, если есть спрос, значит, будет предложение. Моя личная позиция заключается в следующем. В 15-метровой квартире семья жить не может. То есть это не жилье для семьи.
Это жилье 46-го года.
Да, это даже не коммуналка, это такая студия для одного человека. То есть мы на самом деле, стимулируя или разрешая строительство таких квартир, на самом деле подводим к серьезной демографической проблеме. Понимаете? В моем понимании, если у тебя нет возможности сейчас купить квартиру в собственность, снимай. Нужно увеличить количество арендного жилья, чтобы можно было нормально, спокойно, какое-то время, собрав свои возможности прожить в арендном жилье. У нас, простите, огромное количество европейцев, американцев живут в арендном жилье всю жизнь, им не нужна эта собственность.
Человеку хочется собственность, прописка, поликлиника, вот это вот все.
Слышу и еще раз понимаю, что сейчас современное арендное жилье, поскольку я являюсь автором закона об арендном жилье в Российской Федерации, то, которое должно создаваться именно субсидируемой арендой, которая не просто сдача собственно, на рынке, а то, что, на мой взгляд, должно быть частью государственной программы. Uh-huh. Во-первых, доступность этого арендного жилья должна быть кратно выше, а во-вторых, и возможность длительного проживания, что сопровождается необходимостью использовать социальные объекты, школы, объекты здравоохранения и так далее. Это все прописано в этом законе, поэтому я абсолютно уверена в том, что мы в ближайшее время все-таки увидим программу по развитию арендного жилья, и я вижу в этом выход из ситуации, а не вот это клетирование, простите, когда...
Клетушки.
Я не вижу смысла в них, понимаете? Наоборот, это будет, это жилье мигранта, это жилье человека, приехавшего временно в Москву. И
один
точно,
без семьи.
Да, и точно не связывающий свою жизнь с Москвой. Поэтому, наверное, спрос рождает предложение, наверное, какой-то спрос есть, но весь мир стал от этого уже отказываться. Он прошел уже этот этап, когда продавались клетушки, да? Угу. Но найти этот оптимальный размер, сколько это, 30 метров, это 35 метров, или 40 метров, или это 50 метров, это все практика, единственный критерий истины.
Это же есть, да, в Европе, поэтому в Америке еще 58, по-моему, метров на одного. Да.
У нас минимально сейчас стандарт 28, но зачем мы стали уходить от 28 ниже, пока для меня, честно говоря, загадка.
7373-248, телефон прямого эфира, 7373-248. Так, есть вопрос по поводу капремонта, есть ли какие-то проблемы, куда обращаться? Вот наблюдатель нам Гальяновский проезд приводит в пример, говорит, почему-то не меняют электрические стояки.
Хороший вопрос. Давайте так. Значит, программа капитального ремонта у нас с вами обеспечена в рамках реализации программы фонда капитального ремонта, которые приняты на ближайшие годы. То есть каждый дом, зайдя на сайт фонда капитального ремонта, может посмотреть, какой фронт работ запроектирован или предполагается на их доме. Угу. Чаще всего, когда уже есть такая 25-летняя программа, есть 3-летняя программа, когда уже непосредственно подходит к вашему дому, то перед тем, как объявить конкурс на проведение капитального ремонта в вашем доме, проводится обследование, в каком на самом деле состоянии находятся ваши сети. Теплоснабжение, водоснабжение, канализация, электрические сети, мусоропровод и так далее, и так далее. И определяется перечень необходимых работ на данном доме. И после этого он объявляется уже в конкурс. И проводятся проектные работы, и после этого уже выходит к вам на объект строительная компания, которая уполномочена, то есть она должна пройти предквалификацию. Туда не допускаются абы какие строительные компании, а только те, которые, ну, скажем, доказали своей деятельностью, что они добросовестные. Теперь, если вдруг по отчаянию по какому-то дому что-то не предусмотрено, тогда, когда к вам выходит фонд капитального ремонта с предложением провести капитальный ремонт, обязательно нужно, для этого нужно провести общее собрание, я напомню, обязательно нужно выйти с предложением все-таки расширить перечень, включив туда ту норму, которую вы считаете нужным, и фонд это сделает по заявлению собственников этого многоквартирного дома. Второе, что нужно сделать, обязательно определить, кто будет уполномоченный от дома принимать скрытые работы и иные работы, чтобы качество вашего капитального ремонта было достаточно высоким. А теперь, внимание, самый тонкий вопрос. Вот приняли вы решение менять трубы отопления. Что значит поменять стояк отопления? Это значит, что каждая квартира по стояку должна дать согласие на вход в их квартиру и замену одной трубы на другую. Что происходит, если из, допустим, 9-этажного дома две квартиры по стояку решили не пускать? Смысл менять стояк? Нет. Потому что тогда он будет иметь такую, скажем так, рваную структуру, и наоборот приведет в дальнейшем к различного рода авариям, что, к сожалению, уже мы видели в нескольких многоквартирных домах в центре, когда пошли по пути все равно менять, ну, здесь поменяли, здесь оставили старое, здесь опять поменяли, и, к сожалению, я, например, знаю ситуацию, когда пожилые люди, которые оказались просто заложниками этой трагедии, этой ситуации, попали в трагедию, их обварил кипятком. И потом, ну, тяжелейшая история, не дай бог, чтобы она повторялась. Я к чему говорю? Вот на самом деле немножко такое легкомыслие со стороны многих собственников, они говорят, а мы сделали у себя в квартире ремонт, а мы не хотим, чтобы нам там что-то вскрывали. Друзья мои, когда вас потом зальет, вам уже будет не до вашего ремонта. Если у вас раз в 25 лет проходит капитальный ремонт, ну, давайте вы все-таки как-то проявите бдительность и допустите к себе в квартиры менять стояк, чтобы он был целостный, нормальный, современный, одинаковый, качественный, одинаковый, и еще 25 лет у вас прослужил. Потому что на сегодняшний момент отказ, вот я думаю, что это мы даже будем вносить в норму закона, и раз вы отказались, друзья мои, не хотите менять стояк, а потом этот стояк прорвало, тогда будете нести финансовую ответственность за нанесение ущерба вашим соседям.
Но при этом они скажут, что я медные поставила, а вы мне пластиковые ставите. Ну, что-то такое. Хотя я помню, у нас в доме сосед ходил лично по квартирам, по всем просил.
Да, вот более того, на сегодняшний момент у вас есть возможность выбора тех материалов, которыми будут проводиться капитальный ремонт в вашем многоквартирном доме. Поэтому именно ответственные собственники получают лучшие качество и капитального ремонта, и благоустройства, потому что только от вас, от вашей заинтересованности в вашем собственном доме зависит, как вы будете жить дальше.
Так, спрашивает слушатель, подписывается Швондер. Есть город туристический, есть промышленный, а Москва, получается, один большой спальный район. А рабочих мест, кроме сферы услуг, в будущем не будет. Почему-то делает такие выводы Швондер.
Спасибо огромное за такой интересный вопрос, потому что меня он тоже интересует, этот вопрос, и объясню почему. Да. Во-первых, у нас с вами происходит очень серьезная глобальная трансформация рынка труда. Обратите внимание, раньше промышленные зоны, которые были в центре нашего города, и москвичи, и другие зоны, занимали огромную территорию. Почему? Потому что любое промышленное производство подразумевало такое пространственное развитие, серьезные большие машины какие-то там и так далее.
Нужно много земли.
Технологии были такие. Сейчас технологии позволяют все сделать то же самое, может быть, даже в большем объеме, но на территории в 4 раза меньше, в 5 раз меньше. Поэтому сейчас Москва пошла по пути модернизации промышленных зон, оставляя эти промышленные предприятия, может быть, даже там проектируя новые предприятия, но только территории они будут занимать значительно меньше. Поэтому вот то, что сейчас идет целая программа по модернизации промышленных зон города Москвы, я хочу успокоить коллегу Швондера, будет как раз очень активно стимулироваться создание новых и промышленных, мест, и торговых рабочих мест. Но, что очень важно, у нас с вами развивается очень серьезно сектор IT. У нас прекрасно развивается сейчас технополисы, где современные предприятия, которые, опять-таки, не требуют огромных, с одной стороны, трудозатрат, а с другой стороны, они делают такого нового качества продукцию, которая очень востребована на рынке. И, что очень важно, например, в Новой Москве, если вы обратите внимание, сейчас разрешения на строительство выделяются, если вы пытаетесь освоить микрорайон, только в том случае, если вы заложите достаточно большое строительство объектов, подразумевающих создание качественных, не просто качественных рабочих мест. Что такое качественное рабочее место? Это там, где достаточно высокая производительность труда и высокая оплата этого труда. Поэтому, с одной стороны, слышу эту озабоченность, а с другой стороны, уверена, что мы, во-первых, мы уже понимаем эту проблему и идем решать ее опережающими темпами.
Елена Николаева была с нами, председатель комиссии по градостроительству, государственной собственности, землепользованию МГД. Елена, спасибо, приходите снова.
С удовольствием приглашайте.
Далее у нас провиант, потом новости, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.